Говорит радио «Свобода». «Свобода» в кафе «Март». Офигела ли Европа? Статью под названием «Европа, ты офигела» опубликовала известный публицист Юлия Латынина в «Новой газете». И мы будем сегодня обсуждать тот резонанс, который эта статья вызвала, собственно говоря, положение этой статьи, и что она означает в современном российском контексте. За нашим столом поэт, публицист и писатель Татьяна Щербина, философ Кэти Чухров, Илья Будзрайский, публицист, политический активист Российского социалистического движения и школьный учитель, Борис Куприянов, который представляет проект «Фаланстер», и Вячеслав Смирнов, политолог, директор Института политической социологии, член политсовета партии «Правое дело». Илья является автором письма, которое протестует против позиции, высказанных Латыниной. Двое из присутствующих являются подписантами этого письма. У нас есть возможность послушать фрагмент выступления Юлии Латыниной, который прозвучал в среду на «Эхе Москвы» в передаче «Клинч», где она дискутировала, собственно говоря, с присутствующим Ильей Будзрайским. Ну, коротко говоря, Латынина выступает против единства Европы, всеобщего избирательного права, социальной справедливости, мультикультурализма, государственного регулирования, называет ценности в Европе, присутствующие не европейскими, а социал-демократическими, и говорит о том, что Европа потеряла, так сказать, свою силу и власть именно потому, что она вот сейчас вышеупомянутые ценности исповедовала. Давайте послушаем фрагмент ее выступления.
Очень простой тезис. Мы живем в то время, когда кончается 500-летнее доминирование Европы над миром. Это не я сказала, это сказал один из лучших современных историков Нил Фергюсон. Соответственно, возникает вопрос, как это получилось? И для меня один из ответов на этот вопрос заключается в том, что в Европе посредством демократии, посредством всеобщего избирательного права, я подчеркиваю слово «всеобщее», подчеркиваю, что я не против избирательного права, я просто не совсем понимаю, почему, допустим, должны голосовать убийцы в тюрьмах и сумасшедшие в психушках. Так вот, получается, что в Европе посредством всеобщего избирательного права к власти пришел фактически социализм, и те ценности, которые нам сейчас называют общеевропейскими и общечеловеческими, мультикультурализм, тоже всеобщее избирательное право, социальная помощь, единство Европы, имеется в виду политическое единство, то когда начинаешь их разбирать, то видишь две удивительные вещи. Первое из них заключается в том, что эти ценности не европейские, в том смысле, что они не всегда были свойственны Европе, а эти ценности социал-демократические. А если говорить, например, о такой вещи, как мультикультурализм, согласитесь, когда Васко да Гама расстреливал корабли с паломниками, или когда Кортес громил алтари ацтеков, где совершались человеческие жертвоприношения, они не исповедовали мультикультурализм. Может, они были неправы, может, Васко да Гама был ужасный человек, может быть, Кортесу надо было сказать, ну, ребята, супер, какая у вас тут уникальная культура, вы там приносите в жертву десятки тысяч человек. Я хочу сказать, что на тот момент ценности Европы были другие. Может быть, они были очень плохие, но они были другие. Это первое. И когда нам сейчас в рамках мультикультурализма в Европе перечисляется, скажем, бесконечное количество людей там из Сомали, из Ближнего Востока, и все эти люди ходят заверченные в чедру, все эти люди продолжают исповедовать свои собственные ценности, не говорят обычно на европейских языках, совершают гигантское количество преступлений. Как правило, они считают, что они не просто совершают эти преступления, а вот они делают джихад против неверных. Они ненавидят то общество, которое их кормит и считает, что оно им должно. И это общество говорит, да, мы им должны, извините, мы вас когда-то обидели, мы, правда, не знаем, когда, но я имею в виду, что Европа не исповедовала мультикультурализм в XVI веке, когда она господствовала над миром. А второе, что вот эта идея, что человек, который живет в твоем обществе, не говорит на твоем языке, презирает себя, ненавидит себя, еще считает, что ты ему должен, что эта идея здоровая, я не считаю, что она здоровая.
Юлия Латынина, фрагмент из выступления на «Эхе Москвы». Любопытно, чем закончилась эта программа «Клинч». Ведущая Ольга Журавлева предложила проголосовать звонящим в эфир, кто за сохранение избирательного права в том виде, в котором оно есть, и кто за его отмену или ограничение. Вот 58% звонивших за отмену избирательного права. Ну, а теперь давайте послушаем реакцию журналиста Андрея Лошака.
С моей точки зрения, взгляды Латынины, они совершенно дикие и морально устаревшие. Она пишет о каких-то якобы традиционных европейских ценностях, выдавая за них нечто, по-моему, совершенно им противоположное. То есть вот и Европа, это такая викторианская Европа, там времен экстенсивного развития, дикого капитализма, колониальных зверств, войн и социодарвинизма, который как раз тогда был крайне в почете. Был такой Фрэнсис Гальтон, который считается изобретателем евгеники. Вот он говорил, что типа там слабые нации мира неизбежно должны уступить дорогу более сильным варитетам человечества. И искренне считал там, что, например, негры должны иметь гражданских прав, бедные, больные должны иметь потомство. Вот, и на всем этом, к этому прибавились идеи Ницше там об уберменшах, и вырос, собственно, фашизм. Мне-то кажется, что истинно европейские ценности — это гуманистические ценности, прежде всего. Как бы абсолютно противоположные тому, что декларирует латынь. И когда там, например, норвежский премьер-министр говорил после теракта Брейвика, говорил о том, что эта история не заставит их быть менее толерантными, только сильнее сплотит вокруг вот этих гуманистических ценностей, мне кажется, вот это и есть высшее проявление европейских ценностей. То есть социальное государство, против которого выступает Латынина. Вообще вот эта вот слепая вера неолибералов в рынок, в справедливость его, как в Бога, мне кажется, это абсолютно такая реакционная, какая-то регрессивная история, шаг назад в какие-то там каменные джунгли, где там по принципу выживает сильнейший. И мне кажется, что это вообще очень противоречит каким-то нашим культурным ценностям. Собственно, величие русской культуры и литературы XIX века именно в призыве к состраданию, именно к маленькому, слабому, оступившемуся лишнему человеку. А согласно Латынину, такие люди, там, как, например, Обломов или, допустим, идиот Достоевского, который как бы является таким мерилом человеческой совести, да, это как бы совершенно бесполезные, беспонтовые как бы чуваки, которые не имеют вообще право на существование. Мне все это как бы крайне неприятно. И, собственно, я никогда никакие письма не подписываю, но я решил подписать это письмо, потому что, ну, действительно считаю, как бы, что важно обратить внимание общества на то, что эти идеи опасны. Не дай бог, они станут каким-то мейнстримом.
Журналист Андрей Лошак, а теперь искусствовед и куратор Екатерина Деготь. Реакция на статью Юлии Латыниной.
Для меня, естественно, неприемлемы расистские обертона, которые в этой статье есть. Ненависть вообще такая неприкрытая к низшим социальным классам, скажем так. С другой стороны, это все для меня не ново отнюдь, но я это подписала для того, чтобы обратить внимание на то, насколько подобного рода позиции, ну, с моей точки зрения, неприемлемые, там, не будем говорить с точки зрения цивилизованных норм, неприемлемые, но эти позиции очень распространяются в среде так называемой интеллигенции, которая больше, как мне кажется, этим термином пользоваться не может, и мы сейчас являемся свидетелями процесса стремительного уточнения позиций, я бы сказала, политических. Мне кажется, что наконец-то правые стали называть себя правыми. Причем это касается не только политиков, но и журналистов, людей интеллектуальной сферы. Я избегаю понятия интеллигенция, потому что слово интеллигенция имеет отношение к совершенно определенному периоду в русской истории. И вообще смысл самоопределения интеллигенции в том, что она становится на сторону народа, сочувствует ему и является неким как бы проводником его дела, скажем так, за которую сам народ выступить не может. Это тоже позиция проблематичная, тем не менее, она лежала в основе самоопределения русской интеллигенции. Сегодня мы ни с чем таким не сталкиваемся. Сегодня люди образованного класса, интеллектуалы и журналисты, в последние годы они присягали совершенно другой политике, которая в основном олицетворяла собой политика так называемых реформаторов, которые наконец-то теперь вот в лице Михаила Прохорова эта линия назвала себя правой уже окончательно. И я наблюдаю, что все становится на свои места. Те, кто еще несколько лет назад не решился бы назвать себя правым, вот это все становится яснее. Меня это, в принципе, радует, потому что это дает какую-то более внятную картину происходящего.
То есть вы полагаете, что на российском политическом поле наконец появились люди, которые называют себя правыми в традиционном европейском смысле?
Которым... Нет, они, возможно, уже давно называют себя правыми, во всяком случае, всем ясно, что они правы, но вот обслуживающие их интеллектуалы, или, скажем так, симпатизирующие им интеллектуалы, журналисты, избегали этого определения довольно долго и как-то избегали вообще определения того, на какой они стороне, каковы их позиции. Вот статья Латыниной, человека, который всегда вот на этой стороне стоял и очень важные вещи сделал, является борцом с режимом. Но до сих пор эти люди избегали, что называется, показать свои истинные взгляды, в том числе по поводу своего отношения к низшим классам, и в особенности низшим классам с не тем цветом кожи. Вот теперь это наконец сказано, что, мне кажется, в принципе, позитивно.
Так считает Екатерина Дёготь, искусствовед. «Свобода в кафе Март. Офигела ли Европа?» Мы начинаем разговор, отталкиваясь от статьи Юлии Латыниной, которая критикует европейские ценности. Для меня это немножко странно, потому что о кризисе мультикультурализма рассуждают уже крупнейшие европейские политики, о кризисе Объединенной Европы они рассуждают тоже. И мне кажется, что в этой статье довольно много родных проекций страхов. В частности, для меня довольно важно скрытая исламофобия и довольно открытое негативное отношение к людям малоимущим. Я напомню, что Юлия Леонидовна настаивала на том, что избирательное право должно быть только у человека, который может платить налоги. Таня Щербина.
Что касается малоимущих, известная вещь. Нужно дать удочку, а не рыбку. Но удочку дать сложно. То есть интегрировать, образовывать. Пенсионерам надо дать пенсию, это не обсуждается. Имеется в виду другое. Скажем, приехали люди, не знаю, политические беженцы или просто какие-то. Вот массовая миграция, да, в европейские страны, в том числе там из России. Ну, политические беженцы. Вот он приехал, он не знает языка, там, во Францию, например, да, он не знает, он ничего не умеет, он живет, жил вообще в другой среде, социалистической, советской. Можно сделать как? Можно найти пособие, найти квартиру, просто сиди себе тут тихо, да? Это такое пособие тоже минимум. А можно сделать по-другому. Давай мы тебе поможем выучить язык, приобрести профессию или с твоей профессией, ну, как-то тебя интегрировать в общество. Но в те времена как бы не было такой проблемы. Сейчас такая проблема есть, потому что тогда это в общем были десятки, сотни, сейчас это миллионы, которые приезжают из абсолютно другой среды. Что с ними делать? Самое простое, нате вам это муниципальное жилье, которое разрастается и разрастается, потому что их становится все больше и больше, нате вам немного денег, как бы, ну, и все, и не трогайте нас. Во Франции это просто стало катастрофой. Полиция боится заходить в эти районы, где живут приезжие. Значит, вот это один вопрос.
Извините, да. На самом деле, есть же две модели адаптации мигрантов, французский и британский. И французские как раз, они всегда делали приезжих гражданами. Да. Они их обучали, они заставляли их учить историю Франции и так далее. Вы ошибаетесь. Вариант давания удочки – это французский.
Был.
И сейчас остался.
Нет, сейчас не остался.
Сейчас нельзя получить гражданство, не сдав экзамен.
Нет, в чем проблема-то? Что живет масса, вот масса людей.
Там нету черных и не черных. Там все граждане Франции французы по конституции.
Нет, по конституции да, но по реальности стало иначе. Видели ли вы фильм «Класс», который получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах? Это дети вот этих иммигрантов в основном. Они граждане Франции, они родились во Франции. Нельзя сказать, уезжайте, откуда приехали. Они ниоткуда не приехали.
Значит, проблема социальная,
но...
культура. Да, если они выросли,
да,
во Франции.
Знаете, вот именно в этой среде, да, во Франции, родилась совершенно фантастическая фраза, фантастическое определение «иммигрант в третьем поколении».
То есть вот эта социальная политика, она, мне кажется, на сегодняшний день устарела, и надо ее пересматривать, и надо делать что-то другое, да, то есть она работала, скажем, 70-е, там, 80-е годы, уже в 90-е она стала напрягаться, а сейчас это уже очень большое напряжение, что-то с этим надо делать, это надо менять.
Татьяна Щербина, Илья Будрайский.
Мне кажется, абсолютно верными замечания Андрея Лошака и Дёготь. История со статьей Латынина – это, на самом деле, история о нашем российском обществе и о нашем отечественном сознании. Все, как бы, рассуждения о Европе, которые содержатся в статье Латынина или которые витают вокруг ее обсуждения, это, ну, рассуждения очень далекие от реальности. Потому что, на самом деле, последние 20 лет в Европе происходит как раз планомерное уничтожение этого социального государства. Система социальных пособий, так сказать, становится все меньше и меньше. Ситуация для безработных ужесточается на протяжении последних 20 лет. Посмотрите даже события последних 2 лет. Повышение платы за образование в Британии, программа Hartz в Германии, да, и, так сказать, сужение системы социальных пособий, пенсионная реформа во Франции. Мы видим, что на самом деле социальное государство сегодня переживает кризис, что есть фронтальное наступление элиты, на европейское социальное государство. Это наступление, оно включает в себе и вопрос о людях, условно, там, не европейского происхождения. Другое дело, что, так сказать, попытка списать проблемы с этими людьми на какую-то разницу культур, она, ну, также является достаточно поверхностной, поскольку никто никогда не мог доказать, что погромы и социальные беспорядки, скажем, в Париже или в Лондоне, они связаны с исламистской идеологией, с джихадом или с чем-то подобным. Наоборот, люди, которые участвуют в таких погромах, имеют, кстати, так сказать, очень интернациональное происхождение, там очень много выходцев из европейских стран, очень много коренных жителей и так далее. Не так, что у бедных людей, это люди местной, как бы, культуры. Если мы и, так сказать, можем их обвинять в грубости или невоспитанности, или неуважении к собственности, все эти чувства у них возникли вот из французских, британских и, так сказать, других европейских условий, но никак не были ими привнесены там из Алжира там, или из африканских стран, где большинство из них вообще никогда не были. Вот поэтому то, о чем идет дискуссия вокруг статьи Латынина, это дискуссия о сознании нашей уже не интеллигенции, я здесь согласен с Дёготь, а постинтеллигенции, людях, которые как бы оторвались от вот этих вот советских таких профессионально-интеллигентских корней, оказались в каком-то смысловом плавании, и это плавание, оно постепенно их приводит к последовательно антидемократической, антисоциальной позиции, в чем они удивительным образом совпадают со стратегами действующей российской власти, против которой они якобы выступают. Вот о чем сегодня идет дискуссия.
Илья Будрайский, давайте сейчас Вячеслава Смирнова послушаем с его комментарием.
Я бы не стал говорить о том, что мы сегодня обсуждаем статью Латыниной. По большой части Латынина озвучила те идеи, которые давно существуют в европейском, в первую очередь в европейском обществе, потому что Россия все-таки сильно отличается от Европы, и которые разделяются теми людьми, которые не хотят содержать социальных иждивенцев. Вся идея мультикультурализма, она была придумана для европейцев. Но когда в Европу понаехали, люди, которые не разделяют те ценности, вообще странное понятие «европейские ценности», оно возникло где-то 50 лет назад. Раньше были христианские, католические и христианские реформаторские протестантские ценности.
Французская революция.
Французская революция, так же как октябрьская, это быдло захватило власть.
То есть либералы, классические либералы являлись быдлом. Давайте так говорить.
Классические либералы подняли быдло к нам никакого отношения не имеют. Войну с монархией.
Буржуазия была быдлом, и это ценности буржуазии являются
многие
быдлом.
Получили очень много, а кому-то отрубили голову.
Которая ратовала за частную собственность.
Вы знаете, буржуазия не участвовала в крестьянских бунтах от голода в провинциях, да? Они не участвовали в репрессиях. Это были левые якобинцы. Это люди, у которых никогда не было собственности.
Давайте вернемся к теме.
Давайте подход, что в Европе была христианская цивилизация. Сейчас ее уже нету. Поправки в Конституцию Европейскую, которые говорили о том, что Европа зиждется на христианских ценностях, не прошли. Значит, не на христианских, а на каких? И здесь большая волна эмиграции, которая пришла с нормальной исламской, мусульманской, магометанской культурой, традиционалистской. И сегодня в Европе есть традиционалистская мусульманская культура, черная отдельно, арабская отдельно, они враждуют еще между собой. И есть Европа, у которой нету ценностей. То есть носителей христианской культуры осталось очень мало, в Италии в основном, кстати.
А протестанты... А что, христианские ценности являются единственными?
Христианские ценности в Европе были в свое время, очень долгое время, единственными. Потому что, как бы, если ты не христианин, ты не подданный. И нельзя это переносить на Россию, по той причине, что у нас совершенно другая ситуация, но проблема-то та же самая. Есть проблема у интеллигенции, которая тоже, опять же, существует только в России, исламофобии. Потому что вот все сидящие женщины за этим столом не хотят носить паранджу или чедру. Ну, не хотят. А тот не хочет. И Латынина озвучила прописные истины о том, что гуманизм губит устоявшуюся культуру. Да, она будет другая. Может быть, кстати, исламская культура в Европе будет гораздо лучше сегодняшней, через там 50-100 лет. Но она будет другой. Есть кризис. Люди не хотят перестраиваться. Но при этом они хотят получать социальные дотации, они хотят проливать кровь. Они уже пожилые, кстати, большинство европейцев. Не хотят выходить, противостоять, что-то защищать. И они хотят, чтобы осталось все так же, и чтобы они ничего не потеряли. Но при этом, чтобы выходцы из Африки и арабского мира не громили ихнюю собственность. А Как может быть уважение к собственности у людей, у которых собственности нету?
Катюш Хухров, послушаем.
То, что у латыниной сейчас на языке, у многих представителей вот и другой России, и либеральной интеллигенции на уме. И то, что это вот так четко было артикулировано, это очень симптоматично и очень важно. Второе, я хочу сказать, что проект социальной демократии – это абсолютно одна из важнейших европейских ценностей, которая была сформирована в течение XIX века и в философии, и в политической теории в том числе. И перекочевала именно из Европы проект русской интеллигенции, социальной демократии. С другой стороны, я считаю, что нет такого понятия, как европейские ценности, каких-то монолитных ценностей не существует. Существуют совершенно разрозненные представления о разных политических проектах, но самое главное, сейчас я совершенно согласна с Ильей, как раз проект социальной демократии потерпел абсолютный крах и крушение. И, собственно, то, что мы видим, эти кризисные явления, это симптомы этого краха проекта социальной демократии. Очень важно, что Европа объединялась не только благодаря прагматическим, экономическим и социальным проектам, глобализующе-экономическим, но и благодаря некой гуманистической программе, которую она вменяла менее демократическим, менее развитым обществам. И благодаря вот этой гуманистической, демократической риторике, эта квази-империя или эта альтер-империя, она состоялась. И стало понятно, что в самой Европе есть двойные стандарты. То есть на языке у них вот эта гуманистическая, социал-демократическая риторика, а на деле весь этот проект интернационализма, гуманизма, равенства не работает. И сейчас все пошло по швам, и саркозисты, и прочие, так сказать, правые, они говорят, нет, мы больше не хотим. Не хотим мультикультурализма, не хотим того-сему. А проблема в том, что сам мультикультурализм – это уже лицемерие. Потому что мультикультурализм никогда не представлял собой реальной интернациональной политики. Он зиждился на сегрегационной социальной политике. Мультикультурализм надо критиковать слева, а не справа. За то, что он недостаточно интернациональным был, а не за то, что он слишком интернациональный.
Катя Чехров, Борис Куприянов.
Я полностью согласен с своим правым соседом, на самом деле. Нужно говорить не о статье, потому что, ну, статья – это в огороде Бузина, в Киеве дядька. Да? Там масса наверчина всего, и всего смешного, не смешного, грустного. Меня совершенно не интересует тема мультикультурализма. Меня интересует, для чего написана эта статья. Эта статья является приглашением к оферте. На самом деле, латынь – очень талантливая журналистка. Четко понимает, что происходит в обществе. Это не что иное, как приглашение к оферте мелкобуржуазной, так называемой интеллигенции. Говорит, мы готовы похерить все наши ценности, все ценности европейские, демократию, все. Только возьмите нас, пожалуйста, к себе. Это предложение Путину, на самом деле. Мы с вами, на самом деле, мы с вами. Вы только почему-то нас обидели, почему-то не дали нам немножко нефтяного пирога, там никеля и других достояний нашей Родины, только и всего.
Борис Куприянов, «Свобода» в кафе «Март». Офигела ли Европа? Мы обсуждаем статью Юлии Латыниной и ее общественный резонанс. За нашим столом поэт и публицист Татьяна Щербина, философ Катя Чухров, историк, школьный учитель, активист Российского социалистического движения Илья Будрайцкис, Борис Куприянов, совладелец проекта «Фаланстер», Вячеслав Смирнов, политолог, директор Института политической социологии и член политсовета партии «Правое дело». Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Власти США выпустили общенациональное предупреждение об угрозе терактов. ФБР и Министерство внутренней безопасности заявили, что угроза исходит прежде всего от Аль-Каиды. Предполагается, что террористы могут брать в аренду небольшие самолеты и начинять их взрывчаткой. В Буйнакске сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль с большим количеством оружия. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, за рулем машины находился 42-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение. Местным жителям рекомендовано воздержаться от поездок на личных автомобилях и не покидать пределов населенных пунктов. В Японии жертвами тайфуна стали по меньшей мере 6 человек, еще 20 числится пропавшими без вести. Приказы, рекомендации об эвакуации получили 460 тысяч жителей западных и центральных районов страны. В Ливии силы повстанцев готовятся к штурму города Бани-Валид, одного из последних опорных пунктов сторонников свергнутого лидера Муаммара Каддафи. По сообщениям, силы повстанцев продвигаются также в направлении родного города Каддафи-Сирта и города Сабха. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строскан сегодня прибыл в Париж. Это его первое возвращение на родину после ареста в мае в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной отеля. Умер министр обороны Кубы и многолетний помощник президента Рауля Кастро Хулио Касас Регуэрио. Он скончался в субботу от остановки сердца в возрасте 75 лет.
Говорит Радио Свобода. «Свобода в кафе Март. Европа, ты офигела». Статью под таким названием опубликовала Юлия Латынина в «Новой газете». Вскоре на сайте «Новой газеты» появилось ответное письмо, которое ставит под сомнение основные позиции Латынины, которые критикуют и единство Европы, и мультикультурализм, и социальную справедливость, и всеобщее избирательное право. Мы обсуждаем резонанс и то общественное поле российское, в котором она оказалась, с поэтом и публицистом Татьяной Щербиной, философом Катей Чухров, историком Ильей Будрайскисом, политическим активистом Российского социалистического движения. За нашим столом корреспондент телеканала «Дождь» Илья Васюнин, Борис Куприянов, проект «Фаланстер», и Вячеслав Смирнов, политолог, директор Института политической социологии, член политсовета партии «Правое дело». Вот, собственно говоря, с Вячеславом Николаевичем я хочу начать. Прозвучало уже несколько раз в первой части, что статья Латынина является как бы таким манифестом новых правых. Как сказал Борис Куприянов еще более резко, она является обращением к Кремлю с тем, чтобы Кремль со своими, так сказать, протонационалистическими идеями принял правых в свое, если можно так сказать, лоно. Извините, что я немного утрирую, комментарий от Вячеслава Смирнова.
Комментарий. Не надо смешивать Латынина с правым делом, хотя у нее правый манифест.
Это право-либеральный манифест,
да. Она повторяет очень примитивно, доступно для своей аудитории, с перегибами, как всегда, потому что она все-таки литератор. Она повторяет в Европе очень востребованные сейчас вопросы. Они строили демократию, они строили мультикультурализм, они строили социальное государство для себя, а не для иммигрантов. Поэтому проблема. Но это никакого не имеет отношения к правому делу. Почему такой скандал? Скандал в том, что либеральная и, как многие считают, русофобская Латынина высказала правые идеи, которые российская интеллигенция восприняла как ее ренегатство, уход чуть ли не в фашизм. Если бы это сказал Проханов, никто бы даже не заметил.
Он бы это не сказал.
Это сказал один из столпов либеральной интеллигентской позиции. Как много, вот даже если по Яндексу посмотреть, цитаты ее статей и перепечаток, и возмущение. Значит, она выбрала правильный тренд, она выбрала правильный вопрос. А что волнует? Я говорю сейчас не с позиции правого дела, я говорю как политолог. Правое дело категорически не поддерживает идею о имущественном цензе. Правое дело и Латынина совершенно разные вещи. Потому что мы говорим о здоровом цинизме, о здоровом подходе, о рациональности политики. А Латынина в данном случае озвучивает европейские идеи, в большой части, правых европейских налогоплательщиков. А в России нет налогоплательщиков. У нас «Газпром» – самый главный налогоплательщик. Если в Европе человек, который работает, он платит из своего кармана на содержание негров, мусульман, иммигрантов, то в России человек не считает, что он кого-то содержит. Он считает, что за счет того, что дают им, кстати, нашим, а не приезжим, да, не додают ему. Халявы не дают, естественно.
Вячеслав Смирнов.
Хотела отметить, что мы сразу, когда вот говорим о неимущих классах, да, или о неимущих социальных слоях, у нас сразу почему-то мигранты. Мне кажется, что проект социальной демократии касается студентов, людей, которые занимаются наукой, людей, которые не занимаются предпринимательством. Сейчас в Европе кризисная ситуация, потому что очень многие эти институты, которые поддерживали развитие интеллектуальное и гуманитарное, и научное развитие человечества, они свертываются. Этот процесс не является только процессом, связанным с сегрегацией там, мигрантов и жителей Европы.
В постулате Латынины меня интересует про избирательное право больше всего. о выборах. Борис Куприянов.
Знаете, я хочу сказать о выборах. Мне вообще удивляет позиция Латынина, когда он говорит, что я против там всеобщего избирательного права. У нас тоже есть избирательное право, и тоже есть не всеобщее. Но если в нем участвуют два человека, значит, оно не всеобщее избирательное право. Просто Латынин хочет расширить количество субъектов этого избирательного права до там какой-то средней буржуазии. Если мы говорим о не всеобщем избирательном праве, мне совершенно все равно, сколько там процентов населения страны принимает участие. 20, 10, 70 или 2 человека. Вот у нас в стране там 2 или 10 человек принимает решение и принимает избирательное право. У нас точно такое же дискриминированное избирательное право, как на Западе. Поэтому здесь не нужно лукавить. Вы говорите, «Газпром» – отлично. «Газпром» – это тот самый субъект буржуазный, которые есть. У нас, собственно говоря, буржуазные, совершенно буржуанизированные суды, которые выполняют услуги и получают за это деньги. Там у нас просто другие субъекты немножко, не как на Западе. Но, в принципе, разницы для меня лично, как для простого русского человека, никакой нет. Кто принимает решение? Миллионер, полумиллионер или верховный судья, генпрокурор и Путин с Медведевым? Для меня это без разницы. Если решение принимается кулуарно и частью общества, то совершенно не важно, какой размер этой части общества принимает решение. Важно, что я его не принимаю.
Это очень плохо, но так было всегда.
Борис Куприянов и Вячеслав Смирнов, Татьяна Щербина.
Про избирательное право. Поскольку у нас в стране, как известно, нет настоящих выборов, да, но когда людей там заставляют голосовать за Единую Россию, какими-то организациями записывают вот этот Народный фронт, этот путинский, да, поэтому меня удивила даже цифра, что 58% за отмену избирательного права. Меня удивило, что это не 90%. Раз выборов нет, ну и пусть их вообще тогда не будет. Значит, кроме того, мне кажется, у меня создалось, по крайней мере, такое впечатление, что в Кремле рассматривается в последнее время проект реставрации монархии, какие-то броски в эту сторону. То есть, может быть, это заявление работает вот как бы на эту идею. Это, может быть, такой план Б существует. Не знаю, существует ли, но может быть.
Илья Будрайский.
Мне кажется, что здесь как раз вопрос о социальной справедливости, ярым противником, который выступает Латынин, и вопрос всеобщего избирательного права, они органично связаны между собой. В арсенале российских правых, реформатов, и так далее, у них очень любимое такое выражение – непопулярная реформа. Непопулярная реформа – это то, что мы видели на протяжении всех 90-х годов. Сегодня, да, это, например, реформа образования, федеральный закон 83, который, как я напомню, создает возможность для приватизации практически всей социальной сферы. И каждый момент наступления вот этих непопулярных реформ, за всем этим, как бы по умолчанию, стоит такая фигура, что это некая такая вот необходимая пилюля, которую население должно принять вопреки своему желанию для своего же собственного здоровья. И единственное, так сказать, препятствие серьезное на пути вот этого выздоровления – это капризная воля самого больного. Правящая элита боится, что любое открытое политическое вмешательство большинства поставит заслон на пути этих планов. Поэтому все, что является прямым выражением воли большинства, а большинство, я напомню, в России бедного, обделенного, собственно, мне кажется, что на самом деле вот эта вот антисоциальная, антинародная такая вот повестка, которая существует у Латынина, она напрямую связана с вопросом избирательного права.
Нет, но если мы будем сравнивать жизнь сегодняшнюю, я не знаю, как завтрашнюю, но сегодняшнюю жизнью советской, в которой вы, вероятно, не жили, а я жила, для меня просто нет вопроса. Советская жизнь была абсолютным кошмаром во всех отношениях. Да?
Но это ваш...
Левые на сегодняшний день, вот я не знаю, скажем, европейские левые, военное время, послевоенное время, 60-е, 70-е, это была прогрессивная сила. На сегодняшний день левые кажутся мне злом.
Нет,
так.
Вот в сегодняшней России вам кажется злом, например, левые, которые требуют принципиально иной политики в области образования, в области здравоохранения, вообще в области социальной сферы. Мне, честно говоря, очень странно, что в современном российском обществе, так сказать, в публичном пространстве утвердился абсолютно людоедский консенсус, который оставляет за скобками замечательных дискуссий о европейских ценностях нашу актуальную российскую реальность, в которой элементарное требование социальной справедливости, на самом деле, это первое, что сегодня стоит на повестке дня.
Илья Васильевич.
Я был в декабре прошлого года на Манежной площади. Я не знаю, насколько была кошмарной советская жизнь, но вот состояние людей, которых я видел 11 декабря, это ад, такой русский ад. Вот эти вот лица, все, что происходило с теми какими-то людьми, которые попались под руку там. Почему, как мне кажется, такой резонанс, собственно, от статьи Латынина? Внезапно в ней многие увидели, собственно, какие-то тайные желания вот этой какой-то части интеллигенции, так называемой демократической, так называемой либеральной. И многие увидели в этом известный анекдот, там, да, Владимир Владимирович, приходят олигархи, вы уже настолько богаты, пора и о людях подумать, а людей бы хорошо бы душ по 200. Примерно так это выглядит. Я присоединюсь вот к той реплике, которая была насчет монархии восстановления, потому что у нас есть известный политолог Станислав Белковский, который открыто говорит о том, что Россия должна, там, не знаю, стать транзитной страной, отделить Кавказ, а в качестве гаранта, собственно, нового порядка, ну, поскольку это будет присуще, собственно, русской натуре, необходимо восстановление царя и приглашение Майкла Кенского на роль руководящего лица вот в этой новой православной державе, который каким-то образом вот этот новый порядок будет оформлять. Есть некий тренд, да, есть некий идейный тупик существующей там элиты. И вот эти вот вещи, они просто прорываются в качестве неких откровений того, действительно, к чему все идет. Реальность, она вот так и проскакивает, подлинные какие-то цели, да, сокровенные, они вот прорываются в виде таких вот вещей. И мне кажется, именно это сделало эту статью, ситуацию, это срезонировало в этот данный момент. Потому что вот и образование, и реформы – это спускание, да, вот этих людей. Это действительно сильное впечатление просто. И Манежная площадь, и все остальное. Это люди на дне. И просто статья – это реальный манифест, возможно.
Илья Васильев. Свобода в кафе «Март». Офигела ли Европа? Кажется, мы плавно переходим к рассказу о том, как офигела Россия.
Вот чем отличается это письмо в своем, так сказать, вот правоконсервативном направлении от западных тенденций правого популизма?
Вы сейчас имеете в виду статью Латыниной?
Статью Латыниной, да. Отличается оно тем, что оно демонстрирует неприкрытым образом не просто расизм, не просто шовинизм, а социальный шовинизм, который уже маркирует бедность как субкультуру. Это я уже не в первый раз встречаю. То есть бедность декларируется как порок. Люди с маленькими имущественными, так сказать, возможностями называются быдлом, иждивенцами, хотя проблема нашей страны не в том, что люди не хотят работать, а в том, что они трудятся, и этот труд не дает им вообще права достойной жизни.
Кэзи Чухров, Вячеслав Смирнов.
Существует такая очень быстрая и жесткая подмена понятий. Латынина озвучила прописные истины, которые существуют в Европе, о том, что выходцы из Африки, как правило, они мусульмане, меньше выходцы из арабского мира, как правило, они мусульмане, паразитируют на демократических ценностях Европы и используют социальное государство для того, чтобы ничего не делать и жить своими общинами, потому что эта западная культура им не подходит.
Стоп,
приходим к России. Учителя и пенсионеры в России самые главные люди, которые поддерживают Единую Россию и Компартию Российской Федерации. Два оплота нашего государства. И никто у них избирательное право не собирается отбирать. Потому что благодаря ним сегодняшняя власть, Путин, Медведев и Зюганов...
Они поддерживают Единую Россию, потому что Единая Россия лучше, чем проект Латынины. Это лучше, чем...
Вот как можно сравнивать проект Единой России, на которой работает все чиновничество, и Латынина,
Путина,
которая сказала про тенденцию в европейской философской мысли закушившихся, будем так говорить, людей, которые считают, что им не хочется делиться с африканцами и с арабами, и переносить это на то, что это тренд, это заказ Путина. Да не знают они, как бы никто не заказывал.
Это уже до моего прихода, но мне хотелось бы еще раз напомнить, что люди приезжали туда на работу, потому что там нужна была рабочая сила. Есть
только потом
возражение.
Они перестали работать и поняли, что выгоднее паразитировать на социальные пособия.
Но приехали
России,
они туда не для того, чтобы
паразитировать. В России другая социальная ситуация. Исламофобия в России строится не на приезжих таджиков и киргизах. Их никто не боится.
Их не боятся, но хотят, чтобы их здесь не было.
Понимаете, вы когда говорите о социально незащищенных, о малоимущих, надо делить. Есть наши малоимущие и чужие малоимущие. А когда мы говорим про исламофобию, наши малоимущие говорят, что исламисты, Дагестан, допустим, это богатые люди. И все деньги, которые должны идти им на пенсии, уходят туда, на Чечню, на Ингушетию и еще куда-то.
То есть, в смысле, в России маленькие пенсии, потому что все получают дагестанские пенсионеры.
Знаете,
маленькие пенсии, потому что корпорации не платят налоги. И потому что деньги разворовываются в министерство.
В нашей стране налоги не самая главная статья дохода. Мы продаем наши ресурсы, и это уходит на содержание Кавказа, чтобы была стабильная ситуация.
Вячеслав Смирнов, Таня Щербина и Борь Куприянов вернулись из Лондона. Я хочу, чтобы мы прилюстрировали заострили, так сказать, тему кризиса Европы на ваших собственных наблюдениях. Татьяна Щербина.
Значит, я была в Лондоне во время этих погромов. Я жила в районе Паддингтон. Центр Лондона – это огромный район арабский, который стал чисто арабским, потому что англичане, да, оттуда стали уходить не потому, что их кто-то гнал. Что значит другая культура? Вот когда мы говорим о мультикультурализме, это значит, что здесь, например, ну вот кафе, кальяны, пахлава. На многих, кстати, надписи только на арабском языке. Да. Это зажиточный арабский район. То есть это люди работающие все. Масса ходит, если не в паранджах, то в хиджабах все. Прихожу в ресторан. Официантка литовка, которая мне говорит, что боюсь возвращаться домой. Ну вот эти погромы. А я говорю, что вот вы в этом Тоттенхеме живете? Или где? Она говорит, нет, в нашем районе пока ничего, но вдруг, потому что там есть Афро-Карибиан, как их там называют. То есть мне рассказали историю, которая, мне кажется, правдоподобной. За месяц до этих событий арестовали корабль на миллиарды фунтов с героином. И вот эти Афро-Карибиан, это в основном наркодилеры. То есть они как бы зачинщики, там и любые белые англичане, и кто угодно. Вот в чем дело. Что у них отобрали, грубо говоря, заработок. Это была месть. Это нигде не писалось, но мне кажется, это достаточно правдоподобно. Она говорит, знаете, где сейчас самый безопасный район в Лондоне? Он говорит, это здесь, на Паддингтон, потому что это благополучный арабский район. Они запретили всем своим там детям, подросткам и так далее выходить из дома вообще в эти дни. Это люди, у которых семьи, которые работают, зарабатывают деньги и дорожат своей безопасностью. То есть эта интеграция вот такая. Вот арабский район. Что вы все хотите ходить там в паранджах, в хиджабах, жить таким образом, живите. Это никому не мешает. А то, что оттуда ушли коренные эти самые лондонцы. Лондон большой, как бы, Англия большая, как бы, какая проблема? Проблема в том, что возникают люди, вот эти Афро-Карибин, которые были зачинщиками этого, это люди, живущие в социальных квартирах и на социальные пособия. Вы не правы, когда вы говорите, что они уменьшаются. Наоборот, проблема в том, что количество растет, естественно, и нужно все время увеличить, а уже нет за счет чего увеличивать. То есть вот эти налоги 50%, которые платят как бы англичане работающие, вот есть вещи, которые говорят вслух неприлично, но в частной беседе тебе говорят практически одно и то же. Даже мне сказали потрясающую фразу. Опять же, это сказали только на кухне. Человек, англичанин, да, сказал, что Россия спасет мир. Я говорю, в каком смысле? Ну, во время этих погромов. Он говорит, в том смысле, что для того, чтобы Европе спастись, она должна стать фашистской, но она никогда не станет фашистской, потому что это тогда будет уже не Европа, а Россия уже фашистское государство.
Татьяна Щербина, Борис Куприянов.
Прекрасная тема. Я уехал из Лондона в ночь с субботы на воскресенье, когда все началось, и вернулся через 4 дня. Когда еще все горело. Когда вернулся, я пытался анализировать, что произошло, с чем это связано. И знаете, у меня совершенно другой как бы ответ. Ответ в том, что вы видели хоть одного негра-водителя такси в Лондоне?
Водители автобусов
вопрос.
Почти
автобусы,
все.
Да, потому что там профсоюз. Вы видели хоть одного официанта или в гостинице консьержку негра? Индуса, да, араба, да.
Да, в гостинице нашей негр. Был консьерж негр. Один, например, негр.
Так вот, смотрите, что происходит в Англии, на мой взгляд. В Англии очень скрытая, но фантастическая сегрегация. Если вы посмотрите на дорожных рабочих в Лондоне, там везде плитку кладут.
Так это Собянин туда про...
Нет, они к Олимпиаде готовятся, там плитка побольше, чем у нас. Значит, везде кладут плитку, если вы посмотрите на рабочих, которые кладут плитку, они белые. А во Франции, предположим, те же самые рабочие были бы черные. Кто эти рабочие? Это латыши, эстонцы, чехи, поляки, литовцы. Это гастарбайтеры, которых они активно привлекают и берут на работу. Но своих граждан, не белого цвета кожи, они на работу не берут. То есть они осознанно сегрегируют общество. Водители автобусов почти все негры. Правильно, потому что профсоюз водителей автобусов – древняя, боевая, достаточно левая организация. И там никто не может заявить о сегрегации по цвету кожи. Сегрегация по цвету кожи в Лондоне жива. Людей вообще вышибли просто из жизни. Их работу заняли выходцы из нового Евросоюза.
Ой, а уверены ли вы в этом?
Секундочку, я уверен почти, потому что я специально
вот я
4 дня ходил по Лондону и
да.
считал просто. Второй момент. При помощи либеральных ценностей их долго воспитывали, что они являются потребителями. И что ценность потребления – это основная ценность либерального мира. Потом у них отняли возможность потреблять. И что они будут делать? Будут потреблять тем способом, который возможно. Пойдут грабить, извините, супермаркет. Западные люди, разделяющие западные
мне
ценности.
Мне кажется, ошибкой говорить вообще говорить? О цвете кожи. То есть вот я просто...
Слушайте,
почему...
вы об этом начали говорить.
Нет, я говорю афро-карибин. То есть что это значит? Когда мы говорим там негры или африканцы, что это значит? Это фактически ничего не значит.
Татьяна, конечно, ничего не значит.
У нас, по-моему, все были в Лондоне во время событий. Так казалось, что в этот период тоже там был. Но у меня как бы другие, видимо, респонденты были. Кто оказал сопротивление этим погромщикам? Турки, пакистанцы, курды.
И арабы.
Арабы в меньшей степени, потому что там
достаточно большой
пакистанцев гораздо
тоже.
Больше, а турков меньше, но они более сгруппированы. Что они говорят? Это всплеск уличных криминальных банд, в том числе белых. Это совершенно не мусульманское.
Поэтому это
же
неправильно говорить о цвете кожи.
Вот сейчас это слово не модное, как бы оно ушло. Это люмпины. Как они стали люмпины? Совершенно верно. Другой вопрос. Как их загнали в эту ситуацию? Но многие как бы из этой ситуации не хотели подниматься. Торгуют наркотиками не по той причине, что их заставят торговать наркотиками, а потому что это единственный простой доход. И корабли с Каиром, это все фантастика.
В Англии 45% населения в возрасте от 25-35 лет не имеют работы. Лондон стал в этом году самым большим городом, где живут не британцы. Нью-Йорк сильно обогнал как город, где живет не граждан страны больше всего в мире в процентном соотношении. Может быть, это не социальный взрыв, может быть, это как бы хулиганские банды, но с чего они вдруг стали хулиганскими?
Борис Куприянов, Татьяна Щербина и Вячеслав Смирнов, Кэти Чухров.
Я совершенно не согласна с тем, что большое количество этих людей, иммигрантов, не работает, потому что они по природе свои лентяи. Очень многие не могут работать, потому что у них нет социальных лифтов, чтобы получить те skills, квалификации, которые позволят им нормально работать. Например, я смотрела фильм про цыган, The Romans их называют, которые являются беженцами со всей Югославии. Они живут частью в Австрии, в Голландии. Единственная работа, которая им позволена, собирать картон и металлолом. Второе. Я бы хотела сказать, что есть еще и белая миграция. Огромное количество восточноевропейских мигрантов в Австрии. И, кстати, один мой знакомый, известный рок-музыкант, мне говорил, почему он нравится в Австрии, потому что там мигранты белые, а не черные. Да, это тоже еще одно такое жуткое отношение. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что мы все в Советском Союзе пережили огромное количество войн. И огромное количество мигрантов является просто беженцами, для которых 10 лет очень мало для адаптации, для социальной адаптации, для того, чтобы войти в общество и найти какие-то возможности трудовые.
Кэти Чухров, пожалуйста, вот последний комментарий. Вячеслав Смирнов.
Возмущение самое большое вызывает то, что эти слова сказала именно Латынина, потому что этот тренд и эти убеждения существуют именно в Европе, не в России, среди праволиберальной общественности, и они не хотят кормить иждивенцев. В России совершенно другая ситуация. Латынина, может быть, первый раз в своей жизни сказала что-то не либеральное и не русофобское.
Вячеслав Смирнов, Илья Будрайский.
Мне кажется, предложение о лишении большинства населения России избирательных прав, оно вполне себе русофобское.
Илья Васютин.
Действительно вышли на поверхности вещи, которые тлели, да, в интеллигентской прослойке. Ну, достаточно вспомнить широкую популярность названия Шарикова, которое нехотя, ну вот что называется, на кухню все время проскальзывало. Сейчас это выясняется, что это некая не просто метафора, не вовсе она не связана не там с какими-то первыми там советскими годами. Это вполне такой осознанный манифест, за которым стоят достаточно серьезные, как мне кажется, интеллектуальные и прочие силы. Скандал в связи с этим, принцип, который оказался озвучен.
Илья Васюнин, Николай Олейников.
Посмотрим на Испанию, где все обошлось без погромов, где огромные тысячи людей вышли на центральные площади и занимали их. Там тоже большая проблема с трудоустройством образованной, на минуточку, молодежи. И это тоже часть неолиберального социума, к которому мы вот сейчас пришли как к некоему итогу, после которого необходимо делать следующий шаг.
Мне кажется, что мы все помним, что происходило в декабре на Манежной площади. Это были националистические, квазифашистские выступления. Так вот, мне кажется, что артикуляция таких позиций, как у Латыниной, они могут повлечь за собой вот такие всплески, которые были на Манежной площади. Чем больше они будут артикулироваться, тем больше возмущения они будут вызывать в низах.
Кэти Чухров, Татьяна Щербина.
Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Мне кажется, что каждый имеет право высказывать любые мнения и любые взгляды. Латынина и кто угодно может высказывать совершенно те взгляды, любые. Более того, почему вызвала такой резонанс эта статья? Потому что есть какие-то болевые точки для России, я имею в виду, и для других стран. Значит, если мы будем об этих точках болевых молчать, это плохо. Потому что главный вопрос, а что делать? Да, для того, чтобы мы нашли какие-то варианты, а что делать нам во всех ситуациях, мы должны об этом говорить, использовать. Спорить и высказывать любые точки зрения, ну, тогда мы чего-то будем понимать. Когда мы говорим там про исламофобию, ислам, опять надо различать, есть ли наступление ислама, попытка завоевания исламом Европы, мира, да, она есть. Но это ислам не в качестве религии, а это ислам как некая военно-политическая сила. Ну и также во всем остальном. То есть нужно как-то все понятия пересмотреть для того, чтобы мы понимали вообще, о чем мы говорим.
Татьяна Щербина, Борис Куприянов.
Жанр басни уже давно существует, и все знают, что когда мы хотим описать какие-то пороки человеческие, мы наделяем этим пороками животных, там, бычков, каких-нибудь обезьянок, рака, гуся и щуку. Читатель любого текста политического, я считаю, что текст латынный политический, должен четко осознавать, что этот текст написан на самом деле для чего, для кого и кому он адресован. И переводил эту ситуацию на себя. Я думаю, что если бы слушатели... «Эхо Москвы», которые голосовали против избирательного права, понимали, что этот текст на самом деле про Россию, а я в этом глубоко убежден, то они проголосовали про другого. У нас тотальная социальная дезориентация. Вот сейчас вот Татьяна только что сказала фразу, что вот какой смысл различать людей по цвету кожи, но тут же стала говорить про ислам, который хочет захватить мир. Мы путаемся.
Нет, тоже надо различать.
Вы правы совершенно, мы путаемся. То есть надо рассматривать латынинскую статью как природную басню и понимать, что непосредственно от реализации латынинских идей, если вдруг, не дай Господь, они будут реализованы, достанется вам непосредственно. А вам достанется очень просто. 55% пенсионеров в стране лишаться избирательного права. Студенты лишатся избирательного права. Избирательное право будет у 20, 25, 30 максимум процентов населения. Затем мы выясним, что, в общем, женщины тоже недостойны править Францией, да? Домохозяйки вообще налогов не платят. Те, которые остались, тоже они не очень хорошие. Вот у некоторых карие глаза, а у некоторых серые. С серыми глазами им как бы вот лучше будет голосовать, чем с карими. То есть мы придем просто к фашизму. Если вдруг... общество будет пользоваться статьей латыни как рецептом действия.
Борис Куприянов, «Свобода в кафе Март. Офигела ли Европа?» О статье Юлии Латынь на общественном резонансе, которую она вызвала, мы разговаривали сегодня с поэтом и публицистом Татьяной Щербиной, с философом Кэти Чухров, с историком, учителем, активистом Российского социалистического движения Ильей Будрайскисом, корреспондентом телеканала «Дождь» Ильей Васюниным, совладельцем проекта «Фаланстер» Борисом Куприяновым, художником Николаем Олейниковым и политологом и членом политсовета партии «Правое дело» Вячеславом Смирновым. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».